Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Это программа, где мы ищем и находим хорошее. Сегодня 13 декабря, понедельник. Сегодняшняя программа вот о чем. Зачем ветераны собрались на форум в Краматорске? Не смешите наши Искандеры. Насколько реально в Кремле боятся санкций? В Киеве инспектируют бомбоубежище. Министр обороны Алексей Резников в комментарии Financial Times заявил, что Германия заблокировала закупку Украиной противодроновых винтовок и антиснайперских систем через агентство НАТО. По его словам, это случилось еще в прошлом месяце при Ангеле Меркель. Вскоре Берлин передумал и дал добро на средства борьбы с дронами, признав их нелетальными. По информации издания «Зеркало недели», Владимир Зеленский даже поднимал этот вопрос во время визита Ангелы Меркель в Киев, но безрезультатно. Комментируя это, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что это принципиальная позиция Берлина, который считает, что, цитата, «подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии размежевания». В то же время новый министр иностранных дел Германии от партии «Зеленых» Анна-Лена Бербак заявила, что газопровод «Северный поток-2», угрожающий транзитному статусу Украины, цитата, «не может быть одобрен в нынешнем виде». В студии мы поговорим о том, почему Германия Меркель упорно отказывалась поставлять Украине оружие, несмотря на смерти украинских солдат на Донбассе и угрозу нового вторжения России. Как Киеву поможет правительство нового канцлера Олафа Шольца? И чье мнение, Берлина или своей партии, выразила Анна-Лена Бербак, заявив, что «Северный поток-2» не может быть запущен. Нашими гостями будут эксперт-международник, эксперт по внутренней и внешней политике Германии Виктор Савинок и эксперт по вопросам энергетики Сергей Дьяченко. Наш номер 0800-300-403. Традиционно ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока слушаем новости. С ними о них вам расскажет мой коллега Егор Устинов.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 4 раза нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали вблизи Толоковки, Крымского, Попасной и Екатериновки. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировки ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. В Украине призвали группировку ДНР разрешить провести срочную операцию для врача Наталии Стаценко. Она была арестована в 2019 году и до сих пор находится в следственном изоляторе. Акцию «Рождество» для врача Наталии Стаценко объявил ряд общественных организаций. Об этом сообщила представительница Центра гражданских свобод Александра Матвейчук. Напомню, что Наталью Стаценко арестовали в Донецке из-за переписки с журналистом Станиславом Асеевым и обвинений в шпионаже. Судебный процесс над ней продолжается. Первые месяцы женщину содержали в секретной тюрьме изоляции, а затем перевели в СИЗО номер 5 Донецка. У Натальи серьезные проблемы с позвоночником. Перед арестом ей должны были делать срочную операцию. В заключении состояние здоровья женщины стремительно ухудшилось. Ранее омбудсман Людмила Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно посетить Наталью Стаценко в СИЗО и содействовать ее госпитализации и оказанию квалификационной медицинской помощи. Совет Европейского Союза официально утвердил санкции против так называемой частной военной компании «Вагнера» и связанных с ней юридических лиц. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода». В санкционном списке 3 энергетических компании и 8 человек, связанных с группировкой наемников. Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС. Санкции предусматривают запрет на поездки в страны Евросоюза, замораживание любых активов в Евросоюзе, а также запрет юридическим и физическим лицам вести бизнес с подпадающей под санкции группой. Напомню, западное правительство обвиняет Москву в использовании группы «Вагнера» как военизированную силу в вооруженных конфликтах в Украине, Ливии, Сирии, Судане, Мозамбике и Центральноафриканской Республике. Россия отрицает связь между правительством и наемниками, часто описывая военизированные силы как тренеров или советников, несмотря на многочисленные доказательства их участия в боевых операциях. ФСБ России сообщила о задержании более 100 сторонников ненацистской группировки МКУ, якобы созданной под руководством украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что сторонников группировки, якобы созданной 21-летним гражданином Украины Егором Красновым, задержали в 37 регионах Украины. Самого Краснова объявили в международный розыск. Служба безопасности Украины в комментарии РБК «Украина» назвала это частью скоординированной информационной операции. Цель России — поддержать снижать уровень напряжения в информационном поле и создать видимость работы ФСБ для внутренней аудитории России. В Киевском районе Донецка на газовой заправке накануне произошел взрыв. Об этом сегодня сообщила так называемая МЧС ДНР, передают информационные ресурсы группировки. По этим данным, произошел взрыв пропана. В результате взрыва пострадал оператор заправки. От госпитализации он отказался. Взрывом также разрушено здание операторской. Причины произошедшего устанавливают. 4073 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 107 человек заболели ковидом, 4 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине 4 новых случая заражения, 1 летальный. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 4 человека умерли от осложнений ковид, о новых случаях заболевания не сообщали. В ОРДО нет данных о новых случаях заболевания. Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами смогут получить электронный медицинский сертификат на российском портале госуслуги. Для этого анализ на антитела к коронавирусу нужно сдать на территории России, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Об этом говорится на сайте партии «Единая Россия». Такие же правила действуют для жителей сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии с российскими паспортами. Российские QR-коды являются аналогом ковид-сертификата в Украине. Они нужны для посещения кафе, торговых центров и других общественных мест, а также мероприятий. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 14 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем до плюс 3.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напоминаю, совсем скоро мы будем говорить в студии. И будем рады вашим звонкам по номеру 0800-300-403. Тем более, что они бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Обсудим заявление министра обороны Украины Алексея Резника, который в комментарии Financial Times рассказал, что Германия заблокировала закупку Украины противодроновых винтовок и антиснайперских систем через агентство НАТО. Причем Украина уже оплатила вот это вот вооружение. По словам Резникова, это случилось еще в прошлом месяце при Ангеле Меркель. Вскоре Берлин передумал и дал добро на средства борьбы с дронами, признав их нелетальными. И в то же время новый министр иностранных дел Германии от «Зеленых» Аннелена Бербак заявила, что газопровод «Северный поток-2», угрожающий транзитному статусу Украины, цитата, «не может быть одобрен в нынешнем виде». Это заявление. За ним последовал резкий скачок цен на газ в январе. В студии мы поговорим о том, почему Германия Меркель упорно отказывалась поставлять Украине оружие, несмотря на смерти украинских солдат на Донбассе и угрозу нового вторжения Российской Федерации. Изменится ли что-то при правительстве нового канцлера немецкого Олафа Шольца? И чье мнение Берлина или своей партии выразила Бербак, заявив о том, что «Северный поток-2» не может быть запущен. Звоните к нам по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Реабилитация, поиски работы и жилья, получение земельных участков и другие вопросы остро стоят перед ветеранами АТО, ООС. Чтобы найти пути решения, 160 ветеранов из всех регионов Украины, а также волонтеры, капелланы и чиновники собрались в Краматорске на форум. Мероприятие назвали «Ветеран Громадия. Потенциал, умноженный на доверие». Организовали встречу Министерства по делам ветеранов в партнерстве с общественной организацией «Союз ветеранов АТО Донбасса» и благотворительным фондом «Повернуть живым». Поддержали ветеранов агентства США по международному развитию USAID и ОБСЕ.
Житель Бахмута Андрей воевал 5 лет. Был в Троицком, Подсветлодарском, Катериновке и в Авдеевке. Уже 3 месяца живет мирной жизнью дома.
Підтримки точно ніякої не відчував, я не знаю. Можливо, тому що ніякого спілки ветеранів так, чи щось, якогось об'єднання такого в Бахмуті немає.
Поэтому, говорит Андрей, и приехал на форум ветеранов в Краматорск, чтобы найти и собрать побратимов. После интервью с нами он знакомится с Николаем Михеевым из Краматорска. Тот руководит общественной правозащитной организации «Союз ветеранов АТО Донбасса». Николай говорит, что после возвращения с войны ветераны сталкиваются с разными проблемами, но есть и общие для всех.
Они не могут найти нормальную работу. И бывает такое, ветеран пришел, потыкался, помыкался и возвращается назад в армию, потому что тут он себя не находит.
А военный капеллан отец Николай приехал на форум ветеранов в Краматорске из Ровенской области. Он говорит, что в тамошних громадах реализуют именно те проекты по социальной поддержке, в которых нуждаются люди, например, зубопротезирование. А еще в Ровно, делится капеллан, с июня 2020 года работает коммунальное учреждение, которое называется «Ветеранский простир». Здесь есть проекты по трудоустройству, по психологической реабилитации, по взаимодействию ветеранов с громадами. Отец Николай уточняет, что помогают еще и семьям ветеранов, и семьям погибших бойцов. А от профильного министерства капеллан ожидает большей мобильности.
Хочется, чтобы больше не забывали про периферию. Хочется, чтобы, например, той ветеран, который живет на дальнейшем месте, он так само користувався послугами.
А министерство по делам ветеранов стремится формировать и воплощать ветеранскую политику системно. Для этого, например, в парламент подали законопроект, который предусматривает каждые 5 лет мониторинг эффективности системы соцзащиты ветеранов, рассказывает радио «Донбасс Реалии» профильный министр Юлия Лапутина.
Министерство справок ветеранов додано нашу потребу 282 миллиона на виплату грошової компенсації на житло саме категорії людей, які називаються АТО ВПО, тобто ці люди, які покинули свої домівки в окупованих територіях, пішли на захист держави. 170 сімей цього року вже до кінця року отримують цю компенсацію і будуть з власними квартирами.
В следующем году одним из приоритетов министерства останутся психологическая и медицинская реабилитация. Юлия Лапутина говорит, что за 30 лет в Украине так и не создали систему реабилитации, в том числе и ветеранов. А в октябре президент Владимир Зеленский распорядился до конца 2023 года в каждой области организовать центры медицинского обеспечения и психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны. Киевская общественная организация «Юридична сотня» предоставляет ветеранам правовую помощь с 2014 года. По наблюдениям Юлии Морей, руководителя организации, общие для всех регионов страны проблемы касаются вопросов жилья, земли, множества вопросов о прохождении воинской службы, о выплатах денежного обеспечения. А куда обращаться ветерану за защитой прав? Вот что советует правозащитница.
И в каждой области, в каждом регионе уже работают давно центры безоплатной правовой помощи. І ветерани мають право на отримання правової допомоги і первинної, да, це такі як консультації, складання документів, так і вторинної щодо представництва в судах з будь-яких питань.
Также Юлия Мория уверяет, что юридична сотня всегда готова помочь. Горячая линия 0 800 308 100 работает по будням с 9 утра до 18 часов вечера. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Западные страны уже несколько недель угрожают России большими экономическими последствиями в случае нового военного вторжения в Украину. Экономист Андрей Илларионов в студии русской службы «Радио Свобода» рассказал моему коллеге Мумину Шакирову о том, какими, по его мнению, могут быть эти последствия для российской экономики и действительно ли их боятся в Кремле.
Путин не просто в плюсе. То, что ознаменовано событиями последних нескольких дней, а именно переговорами Байдена с Путиным прежде всего, а также серии переговоров Байдена с лидерами стран НАТО до этих переговоров, после этих переговоров и также переговорами с Зеленским, знаменуют собой подготовку создания новой системы, международной системы отношений после уходящей в прошлое Ялтинско-Потсдамской системы или Ялтинско-Потсдамской системы. Сейчас совершенно очевидно, что Байден договаривается с Путиным о новом формате взаимоотношений не только между Соединенными Штатами и путинской Россией, но и вообще о новой системе безопасности в Европе. Если эти переговоры будут успешными для обеих договорящихся сторон, а также для всех других участников, то мы окажемся в новой Европе, разделенной новыми разделительными линиями. Это будет то, о чем предупреждал Черчилль в своей знаменитой речи 1946 года, фултонской речи, о занавесе, который разделил Европу. Это, если прежняя система называлась Ялтинско-Потсдамской по тем местам, где были сформулированы основные принципы этой системы, то новую систему можно будет назвать Сочинско-Белодомовской, по местам нахождения главных организаторов и создателей этой системы.
Но в этом пассаже, который вы сейчас произнесли, вы делаете акцент на том, что главный конструктор этой новой схемы – это Владимир Путин?
Я бы сказал, что лавры авторов должны в равной мере разделить Путин и Байден. Если бы Байден не предложил Путину сформулировать свои предложения, а это именно Байден предложил сформулировать эти предложения, это именно и, судя по всему, окончательное предложение об этом сделал господин Бернс, директор ЦРУ, во время своего двухдневного визита в Москву в начале ноября этого года. Именно после этого визита Бернса в Москву и после его разговоров с Путиным, Путин внезапно на встрече в Министерстве иностранных дел поручил Лаврову под камеры сформулировать российские претензии, свои российские предложения, скажем так, кремлевские предложения по так называемым гарантиям безопасности России на ее западных границах. Но под западными границами, очевидно, понимаются не западные границы Российской Федерации, а западные границы российской, или точнее говоря, кремлевской сферы влияния, в которую совершенно очевидно, с точки зрения Путина, входит и Беларусь, и Украина.
Давайте по полочкам попытаемся разложить, что обещал, на ваш взгляд, Байден и с чем согласился Путин.
Байден предложил Путину сформулировать предложения по формированию новой системы безопасности, о которых Путин неоднократно, но в такой устной форме заявлял в предшествующее время, и, очевидно, они это обсуждали во время своей встречи в Женеве 16 июня этого года. А Байден предложил Путину сформулировать это, что называется, на бумаге, и Путин тут же моментально сформулировал эти предложения, и частично эти предложения были обнародованы. В брифинге помощника по национальной безопасности Джейка Салливана, в брифинге сразу же после переговоров Байдена и Путина, а также в развернутом заявлении Министерства иностранных дел России, эти предложения сводятся к тому, что Украина не станет членом НАТО, а Украина... И, собственно, это было подтверждено не только из Москвы, но и из Вашингтона. Они уже прямым текстом сказали, что Украина не станет членом НАТО в предстоящие 10 лет. Байден даже отверг свое абсолютно нелепое объяснение того, почему он не может дать согласие на вступление Украины в НАТО, мотивируя это якобы каким-то уровнем коррупции в Украине. Теперь даже этот абсолютно эфемерный, придуманный предлог уже не используется, просто устанавливается в течение 10 лет. Это требование Путина. Байден его полностью принял, и об этом уже обнародовано в Вашингтоне. Следующее. Не
предоставлено. 10 лет без НАТО, правильно?
10 лет пока без НАТО. Ну, а дальше там, как говорится, либо шаг, либо и шаг. Что там будет? Но само по себе подтверждение или письменное подтверждение, даже на уровне устного обещания, что Украина не станет членом НАТО в течение 10 лет, это беспрецедентное нарушение правил формирования Североатлантического альянса, когда решение о том, кто может стать членом НАТО, принимают только члены альянса. Никакой третьей стороны нет. Здесь мы совершенно очевидно видим, что Путин дает свои требования, и Байден с этими требованиями соглашается. Соответственно, сюда же входит и не предоставление ПДЧ Украине в течение, очевидно, того же срока, а также это требование Путина, которое, судя по всему, принимается американской стороной, не размещение вооруженных сил, вооружений стран НАТО на территории Украины, не размещение военных баз, отказ от размещения военных советников, тренировочных баз, которые помогают украинским вооруженным силам повышать свое оборонное мастерство для противостояния агрессии. Отказ от размещения так называемой военной инфраструктуры на территории Украины. В том случае, если вот эти все требования, которые сформулированы Путиным, и о которых, в частности, подробно рассказало Министерство иностранных дел России, будут приняты Байденом, а пока сейчас все складывается к тому, что если не все, то большая часть этих требований, судя по всему, Байден примет, то в этом случае де-факто создается новая разграничительная линия в Европе. Эта разграничительная линия в Европе проходит по западным границам Беларуси и Украины, которые теперь не только с точки зрения Путина, а и с точки зрения Вашингтона, с точки зрения Байдена, будут относиться к сфере влияния России.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну и еще один эпизод из отношений Украины со своими западными союзниками. Министр обороны Алексей Резников в комментарии Financial Times сообщил, что Германия заблокировала закупку Украины противодроновых винтовок и антиснайперских систем через агентство НАТО. Причем все это вооружение Украиной уже было оплачено. По его словам, это случилось еще при прошлом канцлере Германии Ангеле Меркель в прошлом месяце. И вскоре Берлин передумал и все-таки дал добро на средства борьбы с дронами, признав их нелетальным вооружением. По информации издания «Зеркало недели», Владимир Зеленский даже поднимал этот вопрос во время визита канцлера Ангелы Меркель в Киев, но безрезультатно. Комментируя это, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что это принципиальная позиция Берлина, она повторяется из года в год, и Берлин считает, цитата, что подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии размежевания. В то же время новый министр иностранных дел Германии от «Зеленых» Аннелена Бербак заявила, что газопровод «Северный поток-2», угрожающий транзитному статусу Украины, цитата, «не может быть одобрен в нынешнем виде». Почему Германия Меркель упорно отказывалась поставлять Украине оружие, несмотря на смерти украинских солдат на Донбассе и угрозу российского вторжения? Как Киеву поможет правительство нового канцлера Олафа Шольца? И чье мнение, Берлина или своей партии, выразила Бербак, заявив о том, что «Северный поток-2» в нынешнем виде не может быть запущен? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. С нами Виктор Савинок, эксперт-международник. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Сергей Дьяченко к нашему разговору вскоре присоединится. Сергей – это эксперт по вопросам энергетики. Наш номер 0800 300 403. Друзья, как обычно, будем рады вашему голосу, особенно если вы живете на неподконтрольной части Донбасса. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Виктор, ну, прокомментировал вот подобные это сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова и Алексея Мельник. То есть даже одновременно вот вышли эти новости. Резников сообщил в комментарии Financial Times, Мельник в интервью украинскому изданию «Зеркало недели», что вот был такой случай, что Германия заблокировала поставки вооружения по линии НАТО. Виктор, ну вот вас это удивляет, не удивляют такие вещи? И когда это вот началось, ну, такой тезис исповедовать Германия, что, мол, если Киеву будут предоставлять летальное вооружение, то это спровоцирует Российскую Федерацию или спровоцирует Украину или еще что-то. Вот это уже такая давняя история.
Якщо говорити про таку позицію Федеративної Республіки стосовно постачання українській стороні будь-якої зброї, чи то летальної, чи то нелетальної, вона була доволі чіткою і недвозначною ще з 2014 року. Тоді, в принципі, канцлерка Меркель зайняла таку позицію, що неприйнятно, в принципі, постачати зброю до України і таким чином, на думку німецької сторони, якби підігрівати ескалацію у конфліктній зоні. І, в принципі, це така вже теж довготриваюча позиція Федеративної Республіки, яка намагається утриматися від поставок зброї до так званих конфліктних регіонів. І цю позицію ми бачимо теж вже впродовж, мабуть, що десятиліть, якщо говорити відверто. Ну і, зрештою, після того, як Федеративна Республіка в червні 2014 року включилася до нормандського формату, відповідно, спроби чи обговорення якоїсь поставки зброї з тієї ж самої Федеративної Республіки, воно завжди наштовхувалося на аргумент про те, що це залежало би ролі Федеративної Республіки, як такого можна сказати, що чесного брокера у нормандському форматі, і це заважає переговорному процесу.
Віктор, ну погодите, ви сказали о том, що є такий определенний мораторій в Германії на поставку в гарячі зони, а що, не продається Германія вооружение вот, в Египет, в сторони, воюючі в Ємені? Ведь є там сообщення о том, що Германія дуже активно туди поставляє вооружение і получає, ну, великі гроші.
Так, це правда, і багато хто слідкує за німецькою зовнішньою політикою, і хто аналізує, зокрема, ті питання, які стосуються поставок зброї, в тому числі і до України, вони звертають на це увагу, що насправді, якби це можна сказати, що деякою мірою подвійна логіка, що з одного боку є така позиція щодо того, що Федеративна Республіка нібито утримується від поставок зброї до конфліктних регіонів, але з іншого боку це не заважає їй, приміром, постачати ту саму зброю чи то Саудівській Аравії, чи то Єгипту, чи то певним африканським країнам, чи то державі Ізраїль, приміром. Тобто ми бачимо, що насправді до низки конфліктних регіонів німецька зброя потрапляє. І чомусь вона не може потрапити до України. І серед іншого, це ж вже не перший випадок із дронами, якщо говорити. Раніше Федеративна Республіка відмовилася, приміром, постачати обладнання, яке стосується протидії бойовим водолазам до українських портів. І, відповідно, це теж, можна сказати, що ну, такий доволі неприємний крок з боку німецької сторони в плані взаємодії з Україною і в плані зміцнення нашого оборонного потенціалу.
Ну, сказав, прокоментував та Олексій Резніков, міністр оборони України, це як-то несправедливо, вот з його точки зрения. Наверное, у наших слушателей ще більш жорсткі слова можуть найтись по этому поводу. Віктор, а в чому діло? Германія боїться Російську Федерацію или там дійсно бояться, що Україна каким-то образом примінить це вооружение, освободить свої території, хоча нет никаких предпосылок к этому, и вспыхнет большая такая горячая война уже в Европе, да, не где-то там, в Египте и в Ближнем Востоке, а вот как раз под боком. То есть, может, не хотят поддерживать одну из сторон возле себя немцы? Или боятся Россию?
Тут є багато пояснень. Перше пояснення, знову ж таки, воно полягає в цій стратегії непостачання зброї до конфліктних регіонів і в цій стратегії, можна сказати, що чесного брокера в нормандському форматі. І Федеративна Республіка справді приділяє цим питанням значну вагу. І в розмовах якби з німецькими політиками, оглядачами, саме ці аргументи, вони звучать чи не найчастіше. Якщо ж говорити про те, чи боїться Федеративна Республіка Російську Федерацію, чи боїться Федеративна Республіка ескалації, то я думаю, що думки, які стосуються чергової ескалації десь на Сході, вони, причому такої ескалації, яка б виходила з боку України, вони, очевидно, є надуманими. Тобто немає зараз жодних ознак того, що українська сторона якимось чином намагалася б здійснити кроки для посилення напруженості на лінії зіткнення і, відповідно, до, приміром, звільнення територій окремих районів Донецької і Луганської області військовим шляхом від російсько-окупаційних сил. І, відповідно, ці аргументи німецької сторони, вони з боку українських оглядачів можуть видаватися дивними. З іншого боку, маємо справу теж із такою річчю, яка є зовнішньою політикою, яка є дотичною до дипломатії, і тут ми не зовсім і не завжди можемо знати взагалі все. Мається на увазі, що певні аспекти можуть бути недоступні для того, щоб їх аналізувати, в принципі.
Но вы допускаете, что это может быть? Это какая-то договоренность с Владимиром Путиным или что это?
Тут дуже складно гадати, оскільки ми не маємо доступу до цих даних.
Да, ну вот судим только по исходящим уже сигналам, да, по сообщениям украинской стороны. Давайте к нашему разговору Сергея Дьяченко еще подключим, эксперта по вопросам энергетики. Он с нами по телефону, на прямой телефонной связи. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, ну вот кроме вот этого заявления украинского министра обороны, который вот посетовал, что Германия блокирует поставки вооружения по линии Германии. НАТО. Другое еще заявление прозвучало из самой Германии. Лидер немецких «зеленых», министр иностранных дел в новом правительстве Аннелена Бербак, заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода «Северный поток-2». Вот она сказала о том, что в коалиционном соглашении вот этого светофорного правительства, которое было заключено, было отмечено, что к энергетическим проектам, к которым относится «Северный поток-2», применяется европейское энергетическое законодательство, цитата, «и это значит, что в нынешний виде газопровод не может быть одобрен, поскольку он не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, вопросы безопасности в любом случае остаются нерешенными». Сергей, как вы поняли вот такой пассаж госпожи Бербак, что это значит «в нынешний виде»? Не может быть сертифицирован, то есть как сертифицирован?
Ну, то, что он не соответствует и по составу, так сказать, планам его эксплуатации, третьему энергетическому пакету, это известный факт. И, в общем-то, борьба идет сейчас в основном именно вокруг этих вопросов, что, значит, для того, чтобы быть сертифицирован, «Северный поток» должен привести, быть приведен к требованиям третьего энергетического потока, либо он будет эксплуатироваться, так сказать, с исключениями, которые вот в таких ситуациях применяются, в частности, требованием, чтобы быть наполовину, так сказать, половину мощности резервировать и так далее. То есть, вот, собственно, вот это не новость, об этом говорят уже достаточно давно. Просто что все это давление, которое было накануне отопительного сезона со стороны «Газпрома» и России на Европу энергетическое, ну, и на Украину, и на Европу, оно было направлено на то, чтобы максимально ускорить сертификацию и по возможности изъять эти исключения. Ну, в общем-то, видите, Европа не сдается.
Ну, то есть, скорее всего, исключений для «Северного потока-2» не будет, и он будет разделен на половины мощности, и только половину из них сможет использовать «Газпром».
Все так и будет, потому что, ну, слишком топорно и давила Россия, слишком топорно и очевидно. То есть просто это для Европы сейчас это сделать, это просто потерять лицо окончательно.
Сергей, какое право имеет Аннелена Бербак, член правительства, ну, решать за федеральное сетевое агентство? То есть определенная институция в Германии, которая решает, да, как ему сертифицировать его, не сертифицировать. Она имеет влияние политическое, институциональное на вот эту сертификацию? Или это такое политическое заявление больше?
Это ее видение, это политическое заявление. Ее видение. Конечно, решение будет принимать соответствующие органы, которые... Ну, это ее видение, и я думаю, что оно весомое в данном случае.
Сергей, а может ли каким-то образом «Газпром», ну, обойти вот этот, вот эту проблему, ну, создать какую-то компанию, о чем говорилось, да? То есть это будет не «Газпром», а или какая-то прокладка российская, или другая российская компания, и в результате чего весь этот газопровод попадет в руки Кремлю?
Он уже попал. Дело в том, что сейчас этими маневрами уже ничего нельзя сделать, слишком накалена ситуация вокруг «Северного потока», это уже не позволят сделать. Ну, там, значит, манипуляциями вокруг юридических лиц, аффилированных «Газпрому», значит, добиться каких-то уступок. Я думаю, что это уже не пройдет. Я же повторюсь, слишком накалена обстановка, и, ну, половина мира включена в дискуссию вокруг этого. Поэтому я не думаю, что это пройдет. Там другой вариант, что его могут запустить без сертификации, выплатив штраф. Это будет колоссальный тоже скандал. Я тоже не верю, что на это пойдут.
Ваш прогноз, когда получит сертификацию этот «Северный поток», этот газопровод, ну, возможно, это зимой или нет? И если действительно только половина мощности будет заполнена, Украина спасена, Путин проиграл?
Это вы понимаете... Там не так все просто, то есть даже половина мощности по расчетам будет хватать, чтобы наш лишить транзитного статуса. То есть оставить, так сказать, такой объем ГТС Украины, который не будет позволять нормально эксплуатировать нашего ГТС. Поэтому все не так просто, но, однако, время есть. По расчетам, если будет нормальная процедура сертификации, ну, по полной, скорее всего, так и будет где-то до апреля. То есть отопительный сезон мы пройдем, по крайней мере, планы «Газпрома» сорвать отопительный сезон и усложнить нам жизнь в этом плане социальную, политическую, они уже не сработали. Вот. То есть сложно, конечно, но пройдем. Ну, а весной посмотрим, что там будет.
Господин Дьяченко, а вот еще заявление Лены Бербак спровоцировало, насколько я понимаю, именно оно, вот взлет цен на фьючерсы, то есть на контракты в будущем, на поставки газа в январе, то есть Европа так немного стреляет себе и в ногу, да, подобными заявлениями, ну и Путин же может еще прикрутить вентиль и еще вот поднапугать.
Ну да, нет, ну эта реакция такова, что, очевидно, Газпром сейчас около 50% на европейском рынке, он, в общем-то, манипулирует, это же позволяет все эти манипуляции ценовые производить, ну понятно, что субъекты рынка считают, что пока, ну, поскольку нет уступок, то Газпром будет продолжать политику сдерживания поставок и взвинчивания цен. Мотивируя тем, что вот пока нет северного потока, вот это вот такая объективная данность для Европы. Это, ну, очевидная реакция.
Европа пройдет этот отопительный сезон? Вы говорите, что Украина, да, а там это готовы к таким бешеным ценам на газ?
Тут же вопрос цены. Ну, что такое для европейца заплатить? Разница там 200 евро заплатить за газ зиму или 250, я думаю, или ну даже 300.
Так 1400 за кубометр вот сейчас торгуется на январь.
За 1000 кубов долларов, евро вернее.
Ага.
Это ж, ну, это, если так, они платят где-то коммуналку, ну, за газ где-то вот в тех суммах, что я сказал. Это не те суммы, которые могут, ну, скажем, вызвать социальное напряжение. Они, вы же понимаете, что это же фьючерсные контракты на спотовых рынках, это 30% рынка. А все остальное это долгосрочные контракты, где цены совсем другие. Угу. По 200-300 долларов. Поэтому это для Европы это не то, что произведет, там, ну, приведет к социальному коллапсу там, и так далее. Для нас это дороговато, конечно.
Побудьте, пожалуйста, с нами, если это возможно. Я напомню, наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Ну, вернемся к, наверное, поставкам этого вооружения и вот этой принципиальной позиции Германии. Вопрос Виктору Савинку, эксперту-международнику. Виктор, а вот новое правительство Олафа Шольца, оно вот подхватит такую идеологию не вооружать Украину? Вы говорите о том, что вот держится Германия за роль этого брокера, арбитра, беспристрастного якобы в нормандском формате. Ну вот сколько существует этот формат, ни на йоту не продвинулись стороны, ну разве что добились временного прекращения огня, которое уже не действует, продолжаются там сейчас обстрелы. Может быть, пора вот сделать вывод в Берлине, что эта тактика не работает, арбитража, или Олаф Шольц все-таки хочет попробовать договориться, ну, помочь договориться Украине и России?
Зараз поки що складно говорити про те, якою буде саме докладна практична політика в плані нормандського формату і в плані взагалі мирного врегулювання на сході України. Маємо лише перші заяви, які поки що не підкріплюються, в принципі, якимись конкретними кроками. Звісно, з цих перших заяв можна робити певні висновки, зокрема, певна річ, що пан Шольц зараз, ймовірно, що спробує якимось чином реактивувати чи реанімувати нормандський формат, і, в принципі, це видно теж і з його заяв перед вступом на посаду канцлера, і це видно з його заяв, які він зробив, приміром, у Варшаві нещодавно. Він заявив там про те, що нормандський формат має бути в якийсь спосіб оживлений. Однак, ну, як ми бачили, що спробу оживити нормандський формат робила ще канцлерка Меркель в кінці її каденції, і зрештою цьому, мабуть, що слугував той дивний візит канцлерки Меркель 22 серпня до Києва, коли вона приїздила за день до початку саміту Кримської платформи і, зрештою, намагалася обговорити певні питання із українським президентом. І, швидше за все, цей візит слугував такому наведенню, мабуть, що мостів стосовно нової нормандської зустрічі. Однак, як ми побачили, російське керівництво вдалося до безпрецедентного дипломатичного кроку. Листування навколо цієї зустрічі було опубліковано російським міністерством закордонних справ, що, знову ж таки, суперечить будь-якій здоровій дипломатичній практиці. І, зрештою, ця зустріч не відбулася. як ми всі побачили, швидше за все, нової зустрічі до середини наступного року, коли будуть відомі вибори, результати виборів у Франції президентських, її швидше за все не буде, тому що, мабуть, що це вже уставлена позиція російської сторони, позиція пана Путіна особисто стосовно того, щоб не обговорювати якісь ключові питання із тими політиками, термін повноважень котрих закінчується. Що, до речі, стосується пані Бербок і її заяв зовнішньополітичних, в тому числі і тих, які стосуються нормандського формату, чи які стосуються Північного потоку-2, то тут насправді дуже складно судити, чи це все ж таки заяви все ще співголови Зелених, чи це заяви голови німецької МЗС. Тому що поки що уряд тільки почав роботу і ще можна сказати, що не налаштувався в плані того, щоб говорити одним єдиним голосом.
Ну да, тим более, що при Ангелі Меркель вона говорила вот внешнім голосом, да, Хайко Маас, ну, як кажеться, виконував таку більш технічну роботу, вона якраз і вела ці переговори в нормандському форматі і була лично вовлечена, наскільки я понимаю, вот в переговори по Донбасу. Віктор, а ще такий вопрос, вот недавно США заявили о том, що вони би хотіли и договорились уже более активно быть вовлечены в переговоры по Донбассу. Непонятно, в каком формате это будет. Нормандский формат, минский формат, какой-то отдельный трек. Вот с вашей точки зрения, в Берлине заинтересованы вот слезть с этой, ну не знаю, да, мертвой кобылы или ну, закончить вот этот вот процесс, отдать его на откуп США или не совсем? Там считают это вот делом чести, возможно, закончить войну на Донбассе.
По-перше, треба сказати, що Сполучені Штати ніколи не стояли осторонь нормандських переговорів, і це було і за часів Обами, і це було теж в той період, коли був призначений спецпредставник Державного департаменту Сполучених Штатів пан Волкер. Тобто всі ці питання обговорювалися в тому числі зі Сполученими Штатами, і німецька сторона, зокрема, перед знаменитою лютневою ніччю в Мінську, коли були укладені другі мінські домовленості, консультувалися зі Сполученими Штатами доволі тісно. Так само ті питання, які стосувалися, зокрема, формули Штайнмаєра, так званої, чи якби перспектив так званої дорожньої карти із впровадження мінських домовленостей, вони консультувалися, зокрема, на рівні Сполучених Штатів та Росії, коли існував формат Волкер-Сурков. Тобто ми бачимо, що Сполучені Штати так чи інакше вони все ж таки були причетні до цього процесу врегулювання, і зараз, якби якщо будуть, якщо російська сторона зніме, скажімо так, свою категоричну відмову на участь Сполучених Штатів у нормандському форматі в тому чи іншому вигляді, швидше за все Сполучені Штати будуть в тому брати участь. І це, зрештою, потенційно в випадку, якщо українські інтереси будуть співпадати з американськими, посилить нашу переговорну позицію. Якщо ж говорити про німецьку сторону, то тут насправді Федеративна Республіка опиняється в доволі двозначному положенні. З одного боку, якби Федеративній Республіці чи новому німецькому уряду було б корисно, зрештою, зменшити до певної міри увагу до тих криз, до врегулювання котрих долучилася Федеративна Республіка впродовж канцлерства Ангели Меркель, для того, щоб сконцентруватися на внутрішньополітичних перетвореннях. Насправді, в коаліційній угоді запланована дуже амбітна програма цих перетворень, і вона вимагатиме і від нового канцлера, в тому числі, доволі багато зусиль і доволі багато уваги. Якщо ж говорити про те, чому Федеративна Республіка, зрештою, не може так просто все кинути і вийти, це, знову ж таки, вказано і у новому коаліційному договорі, оскільки Федеративна Республіка намагатиметься, як задекларували три коаліційних партнери, більш активно просувати, можна сказати, що зовнішньополітичну активність Європейського Союзу і в даному випадку участь Німеччини і Франції як таких провідних країн-членів Європейського Союзу у нормандському форматі, воно знову ж таки буде підсилювати ось ту європейську credibility і показувати те, що якби європейська сторона чи певні європейські країни готові долучатися до врегулювання кризової ситуації, тому зрештою, не для Берліна, не для Парижа не є можливим зараз просто взяти і так, ну скажімо, вийти із нормандського формату.
Я напомню, с нами Виктор Савинок, эксперт-международник, и Сергей Дьяченко, эксперт по вопросам энергетики. Наш номер 0800-300-403. Мы обсуждаем отказ Берлина поставлять Украине вооружение по линии НАТО, о котором сообщил Алексей Резников и подтвердил посол Украины в Германии Алексей Мельник. Звоните к нам в студию. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Вот как вы видите, рассматриваете перспективы вовлечения Германии в решение конфликта на Донбассе, войны на Донбассе, при вот такой вот позиции, возможно, стоило бы ее поменять, вот с вашей точки зрения, на 8-й год войны, поскольку предыдущая позиция ничего хорошего не привела, ну, в том смысле, что конфликт на Донбассе продолжается, и Российская Федерация упорно отказывается идти на переговоры. Я вот еще один вопрос Сергею Дьяченко задам, эксперту по вопросам энергетики. Господин Дьяченко, ну вот сказал Энтони Блинкен, госсекретарь США, о том, что «Северный поток-2» — это такой рычаг давления на Москву. А вы как считаете, есть ли какие-то договоренности, механизмы того, чтобы его остановить в случае агрессии повторной России против Украины, вот держать ее на поводке этом, или это просто красивые слова, и никаких-то механизмов договоренности между Берлином и Вашингтоном на самом деле не существует, все отдано на откуп Германии?
Алло.
Сергей, здравствуйте, слышите нас?
Да, да, слышу. Это вы мне вопрос задали.
Да, это вам.
Ну, смотрите, конечно, негативный момент то, что в проект бюджета не вошли санкции против Северного потока. Значит, очевидно, продолжается политика Госдепа о том, что все-таки ну, они позволят Германии решить вопрос запуском Северного потока в рамках вот тех подходов, что мы говорили, в рамках ну, значит, требований третьего энергетического потока. То есть пока речь не видно, чтобы речь шла серьезно об остановке. Ну, то есть пока договоренности, которые ну, звучат в прессе и с господином Путиным и в рамках евроатлантического сообщества таковы, что если Путин себя будет прилично вести, вот в ближайшее время снимет напряжение и так далее, то Северный поток таки запустят, но с ограничениями для третьего энергетического пакета.
Как вы считаете, для Германии есть какие-то вот пределы, чтобы Путин себя прилично, неприлично вел, что они могут перекрыть этот Северный поток-2, решиться на это?
Предел будет нападение на Украину, но очевидно, что даже если это будет каким-то гибридным методом, а не таким, как ожидать. Ну, не войдет там, на это не как в 41-м году, там, миллионной армии. То есть такого же не будет. Понятно, что это будет как-то череда провокаций и так далее. То есть тоже ж там умеют это делать. А так я думаю, что вот, ну, постановка такая, что если не будет прямого вторжения, то, так сказать, уже и слава богу, вот, по крайней мере, то, что прозвучало сейчас. Поэтому...
Сергей, обойдется Германия без Северного потока-2, если он будет запущен, и вообще, возможно, без российского газа, ну, какое-то, возможно, долгое время, если придется остановить? То есть, есть ли, рассматриваются ли такие варианты, есть ли, прорабатываются ли такие сценарии?
Что значит без российского газа? Еще нечем, что ли, транспортировать? Там весь российский газ с тем самым может пройти через нашу ГТС. То, что сейчас поставляется в Европу, еще останется место. То есть, если без Северного потока есть чем транспортировать... Поэтому тут вопрос вообще так не стоит. То есть вопрос стоит, чтобы оставить Украину без транзита. Для, ну, это вот хотелка. Это ж в 2000 году, вот как только Путин пришел к власти, в течение полугода было три вопроса там, ну, в самом начале. Первое, была изменена энергетическая стратегия, там появился Южный и Северный поток. Второе, поменялся гимн СССР на России, на советский вернулся. И третье, в кулуарах дипломаты российские начали, значит, уже в неформальных разговорах с западными дипломатами рассказывать, что Украина это неполноценное государство. Это с 2000 года ведется. Поэтому это стратегия, и он от нее не отступит. Для него это вот элемент, так сказать, возврата Украины ключевой, то есть оставить без транзита и дальше манипулировать экономически. И где надо, и военно-политически.
Спасибо, Сергей. Спасибо, Виктор. Это были Виктор Савинов, эксперт-международник, и Сергей Дьяченко, эксперт по вопросам энергетики. Мы обсуждали взаимоотношения Украины и Германии в контексте противостояния Украины с Российской Федерацией. Мы продолжаем. Не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Власти Киева вместе со спасательными службами провели инспекцию бомбоубежищ. Такие обходы проводят регулярно, но именно сейчас из-за напряженности на границе они вызвали повышенное внимание. Корреспонденты телеканала «Настоящее время» тоже приняли участие в одном из таких обходов.
Экскурсия бомбоубежищами вызвала необыкновенный резонанс в украинских журналистов, так как эта тема очень обсуждается в обществе. Вот стоит одна часть моих коллег, а еще множество разошлись по залам бомбоубежищ. Сегодня нам покажут несколько типов бомбоубежищ. Вот этот, например, находится под зданием районной администрации. Я так понимаю, что именно за этим столом, длинным и большим, должен сидеть и укрываться глава администрации.
У нас є кімната штабна. Ви бачите, що в кожній кімнаті є, знаходиться телефон і керівник певної служби. То кожен відповідальний знаходиться в своєму місці. В нього є телефон, є зв'язок. Укртеліковський забезпечений беззвітовий. Мав працювати. От. І... Все щось не працює.
А що там?
Мабуть, відключили. Якщо це підключення, ну у нас ж немає зараз особливого періоду.
Так якщо війна?
Якщо війна, то все працює зразу.
Вот это целая система жизнеобеспечения. Тут и генераторы, и вентиляционная система, и подача воды. По нормам это укрытие может вместить в себя 300 человек, но в экстренном случае в разы больше. Спасатели обходят бункеры и остаются довольны. Всего в Киеве около 5000 укрытий. Это и такие подземные штабы, и вот такие обустроенные подвалы.
Зеркало есть у вас, то есть вы подготовились?
Да нет, зеркало кто-то поставил, господи.
Елена, инженер чрезвычайных ситуаций компании, которая обслуживает жилой дом. Подвал начали обустраивать в 2014-м, когда вспыхнул Донбасс. Сейчас тут чисто, и это, говорит Елена, несомненный плюс подвала, а еще есть свет и несколько лавочек.
Тут туалету немає, але є центральне водопостачання. Ці приміщення передбачені для укриття людей, населення до 2 годин.
Сейчас в Киеве, как и в каждом большом городе Украины, создана карта бомбоубежищ. Укрытиями считаются паркинги, метрополитен и подземные переходы. Когда прятаться, укажет сирена.
Прежде всего используется сигнал гражданской обороны, который называется «Внимание всем». Это сирена. После того, как вы услышали сирену, необходимо включить любой новостной сайт и посмотреть, что происходит. То есть информация будет доводиться как по радио, по телевидению, через радиостанции FM, через интернет-сайты, через странички на Фейсбуке, где угодно будет доводиться информация, что произошло или что угрожает и что нужно делать в этой ситуации.
Но на самом деле не все так гладко, как рапортирует столичная власть. Вот это самый центр Киева. Здесь множество банков, фирм, госучреждений. Если верить карте бомбоубежищ, то здесь они должны быть практически в каждом доме. Сейчас это проверим. Направление укрытия указывают такими стрелками. Под ними телефон. У кого ключи? Телефон не отвечает.
Не может принять наш звонок абонент.
Скажите, пожалуйста, а вы знаете, где здесь бомбоубежище? Мы делаем материал о бомбоубежище.
Ой, нет.
Мы ищем бомбоубежище.
А у нас его тут нет.
Вообще нет? А вот там написано «Укрытие».
Хотели бы знать, где.
Планировалось там, где вот эта дверь.
Там, где вот эта дверь, да?
Да.
Там, где дверь, тату-салон. Скажите, пожалуйста, это здесь бомбоубежище должно быть?
Нет.
И это не единичный случай. Укрытие часто занимает мелкий бизнес.
Сюда.
А вообще, знаете...
Так, а вы бомб хуваете?
И не только мелкие. В эпоху массовой приватизации про бомбоубежище и укрытие забывают напрочь. У вас там написано «Укрытие». Это, наверное, где-то здесь бомбоубежище. Вы знаете, где оно или нет?
Без понятия.
Не знаю.
Наверное, вот это вот и все есть.
Столичные власти о проблеме знают, но сделать ничего не могут. Частная собственность – это святое. Именно поэтому в Киеве 19% укрытия не подготовлены вообще. По Украине статистика еще хуже. Спасатели констатируют, из 21 тысячи бомбоубежищ готовы к использованию лишь 11%.
Допустим, если объект продается, да, там, допустим, промзона, на промзоне там было бомбоубежище там, большой емкости для рабочих этого предприятия, то его продают как составную часть вместе с этим объектом. И дальше никаких нету ограничений.
Поэтому спасатели говорят, легче договориться с собственником и надеяться на его честность. В Киеве, кстати, это получается. Столица – один из немногих городов Украины, где количество бомбоубежищ 2014 года увеличилось с 1500 до практически 5.
Многие ОСББ, ЖЭКи, короче, приватные формы, частные формы собственности не совсем идут на такую работу, потому что они используют эти подвалы в своих коммерческих целях. Могут использовать. Либо они не хотят тратить деньги на наведение порядка. Я в системе МЧС работаю с конца 90-х годов. Я не видел еще ни одного предпринимателя, которого бы наказали за нарушение техногенной безопасности.
Проверяют бомбоубежища в Украине довольно-таки часто. Каждый раз, когда Россия сводит свои войска к украинской границе, или каждый раз, когда существует какая-то другая масштабная военная угроза, и хоть эти проверки, они носят довольно-таки декларативный или даже демонстративный характер, но каждый раз местная власть, в том числе и через СМИ, обращается к украинцам: проверьте карту бомбоубежищ, знайте, где можно спрятаться у своего дома, у своего офиса, и на всякий случай соберите так называемый тревожный чемоданчик. А вдруг понадобится? Борис Сычалко, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.
Насколько сильны опасения того, что США могут начать давление на Украину с целью принудить ее к уступкам в отношении политики Кремля? Об этом моему коллеге Сашку Шевченко рассказал посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст.
Наверное, мы видели некоторые статьи, которые говорят о том, что администрация Байдена готова употребить свое влияние на Украину, чтобы Украина сделала уступки. И тоже есть слухи, и я сказал бы что-то более конкретное, чем слухи в Вашингтоне, что это намерение администрации. Я не говорю, что это их цель, это их стрим, это что они собираются делать. Но я не уверен в том, что они не собираются это делать. И это, конечно, меня немножко беспокоит. Потому что это не служит или украинским, или американским, или натовским интересам. Россия – это как раз агрессор. Самое важное, чтобы Россия сделала все, чтобы все, что Россия должна делать – по Минску Россия должна делать. И мы должны потребить свое влияние на Путина, чтобы он это сделал.
Да, вы сказали только что о влиянии США, будь то на Путина, будь то на Киев. По крайней мере, об этом действительно Associated Press писали ранее. А да. Может ли роль США увеличиться, ну, скажем так, могут ли они более активно принимать участие теперь в урегулировании конфликта на Донбассе? Об этом тоже писали, что якобы теперь немножечко может нормандский формат уже на вторые такие планы отойти, или же США могут к нему присоединиться, к этому формату. Может ли тут активизироваться роль США?
На мой взгляд, это один результат виртуальной встречи между Путиным и Байденом. Значит, сейчас Москва хочет участия Америки в этих переговорах как-то. И мы знаем, что уже несколько лет Украина тоже это хочет. На мой взгляд, это хорошо, если мы ведем себя правильно. Я всегда говорил, что когда Москва готова прекратить свою агрессию против Украины в Донбассе, они будут это делать в связи с Америкой. Поэтому это открывает двери, на мой взгляд.
Господин Херст, последний вопрос. Говорит ли вообще что-то то, что Байден позвонил Зеленскому не первому после разговора с Путиным, а через 2 дня? О чем-то это вообще может говорить или это спекуляции?
На мой взгляд, это еще одна ошибка. Администрация Байдена вела себя как будто самые важные столицы – это как раз Москва, Париж, Лондон и Берлин. И не обращал внимания на то, что есть и другие важные столицы, включая в первую очередь Киев и тоже Варшаву. и Бухарест, и так далее. Люди говорят, что есть высокопоставленные лица в администрации, которые не хотят считаться с другими, не такими большими державами. И, на мой взгляд, это тоже ошибка с геополитической точки зрения.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.